История уникального художественного вуза – это удивительный узор событий, нарисованный самыми разными красками. Академия имени барона Штиглица известна не только в России, но и за рубежом как кузница кадров замечательных художников. История ее началась в 1876 году и неразрывно связана с именем Александра Людвиговича Штиглица. К последней четверти XIX века в России стала ощущаться нехватка собственных художественных кадров, способных мыслить в ногу со временем и создавать утилитарные произведения искусства. Разрешить эту проблему взялся видный меценат и крупный промышленник барон Александр Людвигович Штиглиц, живший с 1814 по 1884 годы. Здание музея, каким мы его знаем сейчас, было построено не одновременно с созданием училища. Промышленник и банкир прославился еще и как активный меценат, поддерживающий разные проекты, но именно училище стало настоящим вкладом Штиглица в вечность. Сюда принимали представителей всех сословий, мужчин и женщин, достаточно было элементарного образования и удачно выдержанного экзамена по рисунку. Училище готовило художников-прикладников, учителей черчения и рисования. Надо сказать, что до революции учебное заведение финансировалось по высшему разряду. На его содержание выделялась достаточная сумма, чтобы поддерживать здание в идеальном порядке. В классах даже было электричество, приглашать лучших преподавателей, создавать редкие по тем временам условия для студентов и оплачивать им поездки за границу, поддерживать малообеспеченных учеников. В нескольких российских городах были открыты филиалы училища. Выпускники работали на императорском фарфоровом заводе, в ювелирной фирме Фаберже, в мастерских императорских театрах, на московской ситценабивной мануфактуре ДР. Блестящая страница истории училища связана с деятельностью его директора, архитектора Максимилиана Мейсмахера. Когда великолепная коллекция художественных произведений увеличилась настолько, что потребовалось отдельное здание для ее хранения, Мейсмахер сам создал эскиз будущего музея Центрального училища технического рисования. В этом проекте архитектор превзошел самого себя, выступив как зодчий, как педагог, как управленец и как художник. Так, зная, насколько важно для художников правильное освещение, в главном зале, занимавшем треть всей площади музея, Мейсмахер предусмотрел огромный стеклянный купол. Архитектор использовал самые современные на тот момент технологии, конструкции из металла, огнеупорные стропила и так далее. Естественно, не меньше внимания он уделил внутреннему наполнению музея. Мейсмахер стремился через экспонаты музея продемонстрировать студентам, как развивалось прикладное искусство от самых древних веков. Флорентийские залы с потрясающей росписью и статуями, как оригиналами, так и копиями, выполненными студентами, пространство, оформленное в русском стиле, венецианский зал, напоминавший библиотеку дворца Дожи с пятью полотнами Тьеполо, фламандский зал с облицованными кожей стенами и потрясающими гобеленами – это лишь малая часть сокровищ уникального музея, который сделал бы честь любому городу, не говоря уж об учебном заведении. 20 лет на посту директора для Мейсмахера закончились его отставкой в 1896 году из-за конфликта по поводу финансов. Студенты провожали любимого директора буквально на руках, вручив ему почетный адрес с теплыми словами. Отставка Мейсмахера стала началом отсчета черной полосы для училища. Через 10 лет училище закроют. Время кровавых революций требовало другого оружия, нежели кисти и краски. Здания передавали из рук в руки, в нем обосновывались склады и мастерские по изготовлению противогазов. Студент Академии художеств Иосиф Вакс, узнав о том, как прекрасный музей гибнет на глазах, вместе с друзьями нанял грузчиков и перевез часть экспонатов в Академию. Впрочем, тогдашний директор Академии инициативу не оценил, и чудесные слепки измельчили в крошку, засыпав ею двор. Училище как таковое закрыли, раздробив на мелкие художественно-промышленные мастерские, а музей передали в ведение Эрмитажа, что позволило сохранить часть экспонатов. А Иосиф Вакс еще вернется в училище. Вернется в еще более страшные годы, во время блокады Ленинграда. Вернется в качестве директора художественного вуза, и задумается о том, кто будет восстанавливать город. Тогда, в окруженном городе, он разыскивал замерзающих и умирающих от голода мастеров и художников, работающих когда-то еще в училище Штиглица, буквально возвращал их к жизни и к работе. После окончания войны, разрушенной до основания, стране остро требовались реставраторы. И училище Штиглица буквально возродилось из пепла, пусть и под другим именем, Ленинградское художественно-промышленное училище, в 1953 году получившее имя скульптора В.И. Мухиной, многие по-прежнему именуют заведение не иначе, как Мухой. За годы простоя многие залы музея пришли в негодность. Кое-где прекрасную отделку стены росписи закрасили малярной краской, великолепный наборный паркет разобрали. С возвращением училища на свое законное место началось частичное восстановление здания музея. И снова активное участие в нем приняли студенты училища. Конечно, большая часть экспонатов не была возвращена музею из Эрмитажа, свои фонды он постепенно восполнял из коллекций музеев по всему миру. Также не была восстановлена логика зальных композиций Мессмахера, где каждый зал полностью принадлежал единой идее и единой эпохе. К слову, в реставрации нуждалось и само музейное здание, пострадавшее от бомбежки. Но о восстановлении оригинальных интерьеров речь не шла. Эксперты, хотя и оценили качество строительных работ, назвали здание крайне безвкусным и упадочным. Впрочем, здание все же постепенно приводили в порядок, хотя и не на прежнем уровне. Из Эрмитажа и других музеев возвращались части собрания музея-училища. А с 1980 года началась масштабная реставрация художественного вуза. Уже в 21 веке фирма «Столь Конструкция СПБ» восстановила знаменитый купол музейного здания. Сегодня в фондах музея более 35 тысяч предметов прикладного искусства от античности до наших дней. Экспозиция занимает 14 залов и галерея первого этажа, демонстрируя около 2000 экспонатов. Новое имя словно подарило училищу вторую жизнь. Практически все, что окружало советского человека, создавали птенцы Мухинского училища, от фотоаппарата Лома и автомобиля Нива до графики Московской Олимпиады 80 и бытовая электроника. Среди выпускников училища разных лет – Кузьма Петров-Водкин, Аркадий Рылов, гравер и живописец Анна Остроумова-Лебедева, скульптор Матвей Манизер, Михаил Шемякин и Дмитрий Шагин. И какое бы имя ни носило это учебное заведение, в 1994 году оно было переименовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию, а в декабре 2006 года академии вернули имя ее создателя Александра Штиглица. Оно всегда останется художественным вузом России, где учат чтить традиции прошлого и при этом устремлять в будущее свою творческую мысль. Одна из традиций, с которыми знакомятся абитуриенты еще задолго до вступительных экзаменов, связана с фонарями, стоящими в соляном переулке перед входом в музей. Два фонаря украшены фигурами ангелочков, которым перед началом экзаменов абитуриенты несут цветы. Считается, что они приносят удачу на экзаменах. В начале 21 века фонари были изъяты для реставрации, но весной 2006 года появились вновь. Вот только поставили их неправильно, минус с поворотом на 180 градусов. Вы сами можете заметить это на снимках. Здание было снято в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в серии «Сокровища Агры» как театр-лицеум.